Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Мироносицы» передача Александры Никифоровой об иконописце, монахине Иулиании Соколовой и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 32. Ежели два правила приложить одно к другому, то примезна их и сделает, что будут плотно прилегать друг к другу. А ежели кривое дерево приложить к прямому, то найдешь, что искривленное не сходится с прямым. Итак, поскольку похвала Божия есть правая, то нужно правое сердце, чтобы ему могла быть дозволена и приличествовала похвала. Ежели никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым, то как принесешь хвалу, когда нет у тебя Духа правого, обновленного в утробе твоей? Исповедайтеся Господеви в гуслях, во псалтире десятоструннем пойте ему. Сперва должно исповедоваться Господу в гуслях, то есть телесные действия производить стройно. Поскольку мы грешили телом, когда представили уды наши рабы греху в беззаконие, то и исповедуемся телом, употребив то же орудие к истреблению греха. Ты злословил — благословляй, ты лихоимствовал — отдай, ты упивался — постись, ты гордился — смирись. Ты завидовал, утешь, ты убил, претерпи мученичество, или, что равносильно мученичеству, при исповедании изнури свое тело. И тогда по исповедании достоин ты петь Богу во псалтире десятоструннем. Сперва должны исправить действия телесные, чтоб совершилось согласно со Словом Божьим, а потом уже восходить к созерцанию мысленного». Псалтирем, может быть, называется ум, ищущий горнего, потому что орудие сие по устройству своему силу издавать звуки имеет вверху. Посему телесные действия исповедуются Богу как бы снизу, а тайны, возвещаемые умом, имеют причину свою свыше, так как ум издавал бы звуки через духа. Посему, кто имеет в виду все заповеди и приводит их в себе как бы в созвучие и согласие, тот поет Богу на псалтире десятострунном, потому что 10 есть главных заповедей, написанных при первом законодательстве. Воспойте Господу песнь нову, то есть служите Богу не в ветхости буквы, но в обновлении духа. Кто принимает закон нечувственно, но разумеет духовный его смысл, тот поет песнь новую, потому что ветшающая и стареющая в завете миновала, началась же для нас новая и обновленная песнь учения Господня, которая обновляет юность нашу, яко орлю, когда умерщвляем в себе ветхого человека, обновляемся со дня на день. но простирающийся впредне непрестанно становится новее в отношении к себе самому. Посему, кто непрестанно становится новее в отношении к себе самому, тот поет новую песнь Богу, а новым обыкновенно называется или необычайное, или недавно пришедшее в бытие. Посему, если поведаешь чудный и всю природу превосходящий образ Господнего человечения, то поешь новую и необыкновенную песнь, и если рассуждаешь о возрождении и обновлении мира, состарившегося под грехом, а также возвещаешь тайны воскресения, то и в сем случае поешь новую и недавно сложенную песнь. Добре пойте ему со восклицанием. Слышите заповедь? Добре пойте с нерассеянною мыслью, с искренним расположением. Пойте со восклицанием, как некоторые добрые воины, одержав победу над врагами, возносите хвалебные песни виновнику победы. «Дерзайте, — говорит он, — аз победих мир!» Кто из людей в состоянии ратоборствовать с лукавым, если не прибег под кров архистратига силы, и если не оттуда, ни с верою в него низлагает и поражает стрелами нашего врага? Итак, добре пойте со восклицанием. Восклицание же есть какой-то нечленораздельный звук, который воины согласно издают во время сражения, сомкнув над собою щиты. Посему пойте в согласии, единодушии и единении любви. Что же должны говорить поющие? Яко право слово Господне. Правых призывает сперва к хвалению, потому что право, и имеющее прославиться слово Господне, которое вначале бе к Богу и Бог бе. Посему прав Отец, прав Сын, прав Дух Святый, и вся дела Его в вере. Что значит сказанное? Его дело небо, его дело земля, его дело море, воздух, все неодушевленное, одушевленное, разумное, неразумное. Как же все это в вере? Какая вера в неодушевленных? Какая вера у неразумных? Какая вера в камне? Какая вера во псе? Неодушевленные и неразумные не в вере, но настоящее изречение ничего не исключило, а все объяло, сказав, вся дела его в вере. Посему, что же значит сказанное? Если, говорит Псалом, видишь небо и порядок в нем, это для тебя руководитель к вере, потому что указывает собой на художника. Если же рассматриваешь порядок на земле, и через это опять возрастает вера твоя в Бога. Ибо не плотскими очами, познав Бога, уверовали мы в Него, но силой ума, посредством видимого, усматриваем невидимого. Посему вся дела Его в вере.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» рубрика «Мироносицы». 16 февраля 1981 года представилась ко Господу иконописица, много послужившая Русской Церкви, монахиня Евлиания в миру Мария Николаевна Соколова. Ее светлой памяти мы повторяем цикл передач «Блески Руси уходящей, Святой Руси», подготовленных совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке и иконописной школой при Московской духовной академии. «Блески Руси уходящей, Святой Руси». Этими словами из письма старца архимандрита Иоанна Крестьянкина, сказанными об иконописце монахини Евлиании в миру Марии Николаевне Соколовой, мы озаглавили цикл передач ее светлой памяти. В них прозвучат воспоминания о монахине Евлиании, фрагменты из ее писем и богословских статей. Жизнь Марии Николаевны, матушки Юлиании, это пример того, сколь многое может сделать один верный Богу человек в жизни другого человека, в жизни прихода, в жизни всей Церкви. По слову преснопамятного архимандрита Иоанна Крестьянкина, монахиня Юлиания – образ человека, жившего Богом всеми своими проявлениями. Рассказывает внучатая племянница монахини Юлиании Наталья Евгеньевна Алдошина.
Воспоминания о Марии Николаевне Соколовой, монахине Юлиании, хотелось бы мне начать со слов отца Иоанна Крестьянкина. Он говорит, что о матушке Юлиании надо и должно вспоминать не как о иконописце только, но как о человеке-христианине, жившем Богом не только своей специальностью, но всеми своими проявлениями. А это в наше время становится исключительной редкостью. И это блески Руси уходящей, Святой Руси. И вот отец Иоанн Крестьянкин, мы обязаны ему тем, что он своим духовным внутренним взором провидел, что приближающийся юбилей столетия монахини Юлиании, который мы отмечали в 1999 году, прошел именно так, как увидел его отец Иоанн Крестьянкин. Он попросил все усилия всех знавших Марию Николаевну сосредоточить на том, чтобы собраться и в день памяти ее, в день ее рождения, юбилея столетнего, едиными устами, единым сердцем вспомнить и воскресить ее облик. И для новых, уже молодых людей, для нового поколения именно в стенах Московской духовной академии, для священников и для будущей пастырей, и для молодежи, которая здесь учится, на воскресить ее яркий духовный облик. И вот его благословение, оно всех встрепенуло, и сложилось так, что в этот день со всей земли русской собрались ее ученики, ее близкие друзья, кто еще был жив со всех стареньких чад Моросейской общины. И мы говорим, что насколько же это оказалось драгоценным, потому что буквально через несколько лет это было бы уже невозможно повторить.
Предлагаю вам послушать одно из выступлений, записанных на этом вечере, прошедшем в стенах Московской духовной академии в 1999 году. Рассказывает последний из моросейских прихожан духовных чад отца Алексея и отца Сергия Мечевых преснопамятный Владимир Владимирович Быков.
Сегодня мы отмечаем столетие со дня рождения Марии Николаевны Соколовой, моросейской сестры Марии, монахини Юлиании, замечательном иконописце и близком друге нашей семьи. Не об иконописце Марии буду говорить я вам, а о сестре моросейской общины, созданной московским старцем отцом Алексеем, об удивительно духовном человеке Марии, с которым по произволению Господа встретился в храме Никола Клёнников в 1922 году. Моросейская община всецело связана со старцем Алексеем и отцом Сергием Мечевым. Мария Соколовна духовно выросла в этой общине. Все, что только возможно, вложил в открытую душу Марии отец Алексей Мечев. Великое духовное учение православной церкви, глубокое постижение любви к Богу, любовь к людям, смирение, проникновенное понимание Слова Божия. А Господь дал Марии глубокую веру, талант иконописца, умноженный ее молитвой и большими трудами. Человек умный, наблюдательный, талантливый, она обладала огромным внутренним духовным даром. Даром постоянной молитвы изучала Слово Божие, вникая, постигая в каждое написанное Божественное Слово и щедро делилась с нами, прочитанным, проникновенно разъясняя и отвечая на заданные вопросы. После смерти старца отца Алексея Мария стала духовной дочерью отца Сергия, но не только духовной дочерью, но и его другом и советчиком, потому что он увидел в ней высокую духовность. И в трудные минуты жизни общины советовался с ней. Мария Николаевна постоянно помогала людям, помогала многим. При этом никто не знал, что она помогала. И тот человек, которому она помогала, никогда не знал, от кого он получил эту помощь. Никогда в наших разговорах не было осуждения кого-нибудь, пустых разговоров. При Марии это было бы и даже и невозможно. Все разговоры так или иначе касались религиозных тем, вспоминали ушедших, говорили о жизни церкви, о прочитанных духовных книгах, о сказаниях и преданиях, дополняющих жизнь святого. А иногда разбиралось какой-нибудь отрывок из сочинений святых отцов. Тему и тон разговора всегда задавала Мария Николаевна. И мы уезжали домой радостные и обновленные душой.
Вечер оказался настолько поразительным, потому что он продолжался около 5-6 часов при полном актовом зале, это 1000 людей, и никто не шелохнулся, все были объяты одним особым каким-то чувством тепла и необыкновенного ощущения, которое все испытывали и потом делились об этом. Вероятно, это особые люди, которые жили в это время, и батюшка молился и провидел, что это как никогда. Нам очень важно помнить, какими невероятными испытаниями сохранена была вера для нас. И теперь мы можем только благодарить Бога и уже теперь вспоминать и батюшку отца Иоанна, как духовное руководство, оно помогает нам делать правильные акценты в жизни. Теперь вот хотелось немножко попытаться восстановить связь Марии Николаевны, монахини Юлиании, с жизнью российской общины и сделать сейчас акцент не только на ее обширном творческом пути, а именно на сокровенных моментах ее жизни, но чуть-чуть их приоткрыть и немножко вспомнить. Нужно сказать, что вот в один из самых тяжелых периодов жизни церкви она, как иконописец, сохранила и передала своим ученикам и последователям живые традиции древней иконописи. И это особая сторона ее жизни. Но еще важным и определяющим было то, что она явилась духовной дочерью московского старца святого праведного Алексея Мечева. И поэтому о ней вот как сестре этой общине мы сейчас попробуем сказать. Когда Марии Николаевне исполнилось 10 лет, умирает ее отец, священник Николай Александрович Соколов, бывший настоятелем храма Успения Божией Матери на Таганке. Но надо сказать, что уже за короткий период он сумел заложить в ней прочный фундамент для дальнейшего укрепления православной веры в Бога. А в обществе уже в это время начались очень сильные колебания в сторону полного неверия. Мария Николаевна очень скоро почувствовала необходимость духовного руководства. И вот кто-то из ее близких посоветовал ей пойти на Моросейку, в храм святителя Николая, к отцу Алексею Мечеву. Батюшка, увидев ее, встретил такими словами: «Давно я ждал эти глаза. Это драгоценные воспоминания ее личные, когда она поделилась с Ириной Васильевной Ватагиной. Отец Алексей стал ее духовным руководителем. И вот с первой же исповеди отца Алексея у батюшки она стала записывать все его слова в дневник. И такой дневник она вела в течение 10 лет, практически до конца жизни батюшки. Его духовное окормление определило весь дальнейший духовный, творческий и жизненный путь Марии Николаевны. Впоследствии она составила наиболее полные воспоминания об отце Алексее. И вот это жизнеописание вышло в издательстве «Русский хронограф» еще в 1999 году в Москве. Вот что пишет матушка Юлиания Мария Николаевна в своих воспоминаниях. Отец Алексей всегда возводил руководимых им к подвигу духовному, то есть наиболее трудному и существенному. Но все трудное начинается с легкого. Внешний подвиг необходим, хотя самый малый. Он воспитывает силу воли, без которой невозможен никакой, тем более духовный подвиг. Надо прежде взвесить силы и возможности. 7 раз примерь, говорил батюшка, 1 раз отрежь. А уж на что решился, того надо держаться во что бы то ни стало. Иначе цель достигнута не будет. Например, молитвенное правило. Пусть будет небольшое, но оно должно выполняться неопустительно. Несмотря ни на усталость, ни на занятость, ни на другие помехи. Отец Алексей так определял путь человека к спасению. Надо полюбить Господа всем своим существом и отдать Ему всего себя, все мысли, чувства, желания направлять на то, чтобы угодить Господу и стараться направить душу свою и характер так, чтобы ближнему было легко с нами жить. И как в жизни, так и в поступках надо забывать свое «я», забывать себя, быть как бы чуждым себе, а жить скорбями и радостями каждого человека, с которым нас Господь поставил. Так и в молитве нужно искать не для себя радости и утешения, а забывать себя, отстраняясь от себя, просить только силу у Господа исполнить Его повеление на земле, куда Он нас послал, для того, чтобы мы, исполняя Его волю, работали Ему и трудились для Него. И этот путь избрала Мария Николаевна, следуя заветам духовного отца до конца своей жизни.
Это внутреннее следование заветам духовного отца старца Алексея мы ощущаем, читая письма самой Марии Николаевны близким ей людям.
Письмо Марии Николаевны к Нине Александровне. «От себя я хотела тебе написать просто несколько словечек на твое письмо. Мне почувствовались две вещи во всем, что пишешь, и хочется тебе сказать, как меня учили на это смотреть. Первое. Это ты хочешь понять все своим умом и усиленно трудишься, должно быть, над этим. Ты хочешь в свою маленькую чашечку перелить океан. Разве это можно? Что такое наш ничтожный ум? Он не более, чем маленькая чашечка. Как же можно этим умом и своими усилиями почерпнуть весь безбрежный океан мудрости, которая помещена в тех или других выражениях? Меня учили оставлять непонятные места, не усиливаясь в них разбираться. Это усилие приходит со временем, постепенно, по мере роста и приближения к источнику мудрости. Тогда только открываются тайны, скрытые в простых словах. Так было у всех. Этого не мы добиваемся, а нам дается. Можно по-разному ко всему подходить, и нам, так же, как по-разному подходили к Спасителю, окружавшие его люди. Ведь апостолы тоже не все понимали из того, что говорил им Учитель, но любовь к Нему и детское доверие говорили их сердцу. Он не может сказать ничего плохого, а если мы не понимаем, то потому что мы малы, грубы. Так считает и ребенок, любящий свою мать. Были другие, которые разумом старались все постичь и понять в такой личности, как Христос, и споткнулись в несообразности и непонятности, начали критиковать и придираться, и отпали от Него. Много можно еще всего сказать, но в письме всего нет возможности написать. Мне думается, ты попадаешь в этом своем усилии все понять в молитвах на неверный путь. Разве ты забыла, кто написал это все, какие люди? Лучше счесть себя за маленькую, еще ничего не понимающую, и обойти такие набегающие на душу вопросы молчанием, чем всего пытливо доискиваться. Этого хочет разум, а не сердце. Потом ты так переживаешь лицемерие в отношении к людям, которые тебе не нравятся и прочее. Меня учили. Нужно ко всем относиться как должно. Что бы у тебя на душе ни было, в том, что нет истинной любви, каяться и смиряться. Любви надо искать, но придет она только от прикосновения всех любящего Духа Святаго к нашему злому сердцу. Его пришествие надо заслужить. Для этого нам дана вся жизнь. И удивляться тому, что у нас нет любви, нельзя, потому что мы злые. Но надо все делать напротив. Вот тебе мое глубокое писание.
Время духовного становления Марии Николаевны совпало с особо тяжелыми и бурными событиями в России. Отец Алексей каждую субботу после всенощной выходил на краткий молебен перед чудотворной Федоровской иконой Божьей Матери. Однажды, во время такого молебна, из глаз Царицы Небесной полились слезы. Вскоре наступил 1917 год. Сестра Марии Николаевны, Лидия Николаевна, вспоминает: «С наступлением зимы 18-го, начала 19-го годов Москва стала похожа на убогую деревню. Дома собственников отбирались, сажались туда управдомы, улицы и тротуары не чистились, трамваи перестали ходить, и народ ходил пешком посередине улицы с мешками за спиной, в надежде что-нибудь достать себе для пропитания. Распространялись рассказы о бандитах, прозванных прыгунчиками. Они по вечерам нападали на одиноких прохожих. Но две девушки, одна из них будущая монахиня Юлиания, а другая Павла Федоровна Хватова, ходили в храм утром и вечером, каждый день. Батюшка благословил им дружить и поочередно ночевать друг у друга. Жили они не близко. Но с батюшкиным благословением ничего не страшно. Крепкая вера в его молитву делала девушек бесстрашными, а частая исповедь и причастие давали бодрость и покой. Бывало, по окончании праздничной всенощной, когда храм был переполнен, батюшка начинал сам, встав на колени, петь полным бодрости голосом: «Под твою милость прибегаем», и вся церковь вторила ему как один человек, проникаясь надеждой, что Пресвятая Богородица не презрит моления находящихся в скорбях и пошлет свою милость. Все расходились из храма в полной уверенности, что наступающая ночь, чреватая всякими последствиями, пройдет спокойно. Москве наступил голод. Мария Николаевна рассказывала, что были моменты такие, что мы не видели хлеба по 2-3 месяца. Карточная система на нас не распространялась, так как мама попала в разряд лишенцев за то, что была и женой, и дочерью священника. И в это тяжелое время у нас не было ни работы, ни заработка. Мама снова заболела и слегла. И Мария Николаевна попросила отца Алексея причастить маму. Он посетил их, помолился и сказал: «Манюша, я на столике пролил воду и намочил салфетку. Ты уж приведи в порядок, вытри столик». Когда Мария Николаевна проводила батюшку и стала снимать салфетку, то под ней был конверт, а в нем 100 рублей. Так отец Алексей помогал бедствующим. Мария Николаевна рассказывала, что в нашей семье возникла мысль уехать куда-нибудь, чтобы спастись от голодной смерти. Она пошла к отцу Алексею за благословением и услышала такие слова: «Если мы будем убегать от посылаемых нам Богом испытаний, то они постигнут нас там, куда побежим. Поэтому лучше потерпите здесь». Благодаря российским знакомым Мария Николаевна поступила в объединение научно-технических издательств, где работала художником-графиком. Такая работа давала ей возможность располагать своим временем. А в российский храм в эти тяжелые годы уже приходило все больше и больше людей. Увеличивалась под руководством старца отца Алексея община верующих. Между духовными детьми, постоянно ходившими в храм, были распределены послушания. Мария Николаевна, ежедневно посещавшая храм, заведовала резницей. Батюшка поручил ей такое послушание – ведать резницей все, что с этим связано. А также в ее обязанности входило следить за порядком во время исповеди у батюшки. Все сестры носили одинаковые белые косыночки, называвшие апостольниками. По благословению батюшки также был установлен сбор средств для помощи нуждающихся, престарелых и многодетных. И члены общины ежемесячно отдавали 10-ю часть своего заработка тем, кому было поручено это послушание. И Мария Николаевна, монахиня Леония, выполнила это благословение батюшки до конца своей жизни. Она тайно помогала всем нуждающимся. Еще нужно сказать о том, что батюшка, видя художественные таланты и духовное устроение Марии Николаевны, благословил ей обучаться иконописному делу. Но вскоре, уже в 1923 году, отец Алексей окончил свой земной путь, а все попечение о пастве и храме он передал своему сыну Иерею Сергию. Отец Сергий унаследовал от своего отца широкое пламенное сердце и всей душой принял духовную семью батюшки. Он сам обладал глубоким богословским умом, привлекал много интеллигентной молодежи, для которой его беседы были настоящим откровением. Он стал глубоким почитателем древней иконы. Он же и благословил Марию Николаевну заниматься иконописью с Василием Осиповичем Кириковым, опытным реставратором, иконописцем и копиистом древних икон. В 1929 году арестовали отца Сергия. Вскоре начались преследования всех прихожан и духовных чад и духовенством российского храма. Многие подвергались репрессиям. Мария Николаевна неоднократно посещала отца Сергия в ссылке. В это время как раз отец Сергий благословил нуждающимся в духовной поддержке обращаться к ней с полной откровенностью и доверять ей так же, как ему самому.
Из воспоминаний Владимира Владимировича Быкова.
Отец Сергий находился в заключении, в ссылках, в запретах приезжать в Москву. И он писал и говорил нам, братьям и сестрам российским: «Если около вас нет священника, идите к Марии Николаевне Соколовой, и она даст вам всегда точный и ясный ответ». Манера ее служить человека была своеобразной. Когда бы вы не пришли к ней, она всегда сидела за небольшим столиком, выполняя очередную графическую работу для издательства, и писала икону. Наклонив голову и чуть-чуть склонив ее на бок, внимательно слушала она собеседника. И ты понимал, что она сейчас вся в тебе, вся в твоем горе, в твоих сомнениях, бедах. Внимательно слушая тебя, поднимала голову и, смотря тебя, всегда давала четкий и ясный ответ.
В 1932 году храм святителя Николая в Клёниках был закрыт. Незадолго до его закрытия Мария Николаевна выполняет 13 акварелей с детальной проработкой всего храма. И сохранился альбом драгоценных акварелей. Чтимый образ храма Федоровской Божией Матери был передан Марии Николаевне и хранился у нее почти до самой кончины. И уже вот в 1990 году, когда храм святителя Николая был возвращен, то и икона Федоровской Божией Матери вернулась в этот храм. 28 сентября 1933 года Мария Николаевна вместе с Сергеем Алексеевичем Никитиным, будущим епископом Стефаном, еще несколькими членами общины, участвовала в перенесении мощей святого праведного Алексея Мечева с того кладбища Лазаревского, ликвидировавшегося в то время, на кладбище Веденские горы, которое в обиходе называли немецким кладбищем. Мощи святого праведного Алексея были нетленными. Об этом свидетельствовала Мария Николаевна.
И вновь мы обращаемся к воспоминаниям Владимира Владимировича Быкова, последнего мароссийского прихожанина, духовного чада отца Алексея и отца Сергия Мечевых.
У мароссийских братьев и сестер были иконы, написанные Марией, но в основном это был ангел-хранитель, Рублева, взятый из иконы Троицы. Для Елены, Елизаветы и меня Мария написала 24 иконы. Особенно драгоценной для меня является икона Божьей Матери размером 2 на 2,5 сантиметра, написанная на кусочке доски от гроба отца Алексея Мечева, когда его переносили с Лазаревского кладбища на Веденское.
Дорогие наши слушатели, подошла к концу первая передача светлой памяти иконописицы монахини Иулянии в миру Марии Николаевны Соколовой, упокоившейся 16 февраля 1981 года. В нашем сегодняшнем эфире, подготовленном совместно храмом святителя Николая в Клёниках на Моросейке и иконописной школы при Московской духовной академии, принимала участие внучатая племянница монахини Иулянии Соколовой Наталья Евгеньевна Алдошина. Прозвучала архивная запись воспоминаний российского прихожанина, духовного сына отца Алексея и отца Сергия Мечевых, Владимира Владимировича Быкова. Фрагмент из письма Марии Николаевны читал Алексей Алексеевич Кузьмин. Над передачей работала Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о жизни российской общины после закрытия храма.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Куликово поле. Рассказ следователя. Глава 6. И вот оказалось, что мое сидение в Туле было логично, только не нашей логикой. Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам завода, торговал на базаре картузами, клеил гармонии. Дочь давала уроки музыки новой знати. Тула издавна музыкальный город, славен гармониями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что началась прямо эпидемия на верти пьяных? Все желают выигрывать на верти пьяных, разные польки, романсы. И выпало нам счастье. Навязалась моей Надюше Клеопатра. И по паспорту Клеопатра, а разумея в кавычках, потому что сожительствовала она с Антошкой. Так и говорили. Антошка и Клеопатра. А Антошка этот был никто иной, как важная птица особ отдела, своего рода мой коллега, бывший фельдшер. И вот, это Клеопатра, красавица-тулячка, мещаночка, очень похожа на кустодиевскую купчиху, такая же белотелая и волоокая, глупое и предобрейшее существо, походя пряники жевала и щелкала орешки, и навязалась. «Ах, выучите меня на верте пьяных!» Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был чудесный беккерский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот на верти пьяных. Забылась как-то, Шопеном замечталась, и вдруг ревом по голове: «Эх, наяривайте, барышня!» Антошка во всей красе, с наганом. А Клеопатра в слезах восторга: «Выучите ради Господа и меня такому!» Все-таки польку одолела, могла стучать, и была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, папашке вашему табачку, то сё. С отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим. Не проходила в глотку. А нужды кругом. Ручные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше уж картузами, гармошками. Тошно, гнусно, безвыходно. И при моем-то ясновидении. В глазах народа я был гадателем, так и говорили. Нашего следователя не обведешь, скрой землю на 3 аршина видит. И такое бессилие. Засела пробка. И Волова-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту пробку, а Мукомол советовал: «Ныряйте, Сергей Николаевич, в Москву. Большая вода укроет». Но пробка сидела и сидела. Или так нужно было? Чего-то похватало. И вот это что-то и стукнуло. Теперь вижу, что так именно и нужно было. Вскоре после поездки моей Волова в начале мая приходит моя Надюша, остановилась у косяка и такими страшными неподвижными глазами, глазами ужаса и конца, смотрит на меня и шепчет: «Папа, конец!» Это конец прошло мне холодом по ногам. Да, конец. Пришло то, о чем мы с ней знали молчаливо, если оно случится. И оно случилось. Все известно. Но самое страшное не это, не мытарство, если бы не удалось нам уйти. Самое страшное — позор. В то утро мая Клеопатра разнежилась чего-то и захотела обрадовать Надюшу. «А что вы думаете, мой-то все про вашего папаньку знает, как у трудящих заслуживал. Ну, вы не бойтесь, и папанька, чтобы не боялся, мой для меня все сделает, так сказал. Я его на высокую должность возьму, как раз по нем заслуживать. в помощники при себе возьму, в заседатели, а то все негодящие, дела спят, и жал не положит, и еще будет натекать, будем жить как люди. Это уж после Надюша мне передала, а тогда только все известно. И тут вышибло мою пробку. В Москву, сейчас же в Москву, это при все известно-то, при зверском контроле на вокзале. Как новичок-воришка, вся логика, весь мой следовательский опыт испарились. Сказал Надюше, самый необходимый собрать, шепчу. Есть выход. Москва. Выход. Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал, поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращу внимание. Одно в уме взываю. Господи, помоги. И уже вижу какую-то возможность. В Москве Творожников. Кто-то говорил, в гору у них пошел. А он был когда-то ко мне прикомандирован. Кандидат на судебные должности. Очень талантливый, ловкий, без предрассудков. После товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его. Вбегаю на вокзал, задохся. Спрашиваю про поезд. Там мне кто-то шипит грозяще. «Как вы здесь?» «Вон, комиссия отъезжает, рабкрин, рабоче-крестьянская инспекция, гром, огонь, все может!» Страх и трепет. Метнулся в боковой вал, а там губернатор наш тянется, и вышний из особ отдела с наганами — кошмар. И вдруг: «Сергей Николаевич, вы? Как? Вы здесь?» «Он. Творожников. О ком только что в голову вскочило. Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь что-то мне в этом видится, но уточнять не буду. Примите за случайность». Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил, устроены. Я ему только: «В Москву. Необходимо». Молниеносно понял, вынул баллончок и тут же на портфеле явится немедленно в распоряжение. Отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный. Дышал после стольких годов удушья словом. Счастливый случай. Глава 7. В Москве я устроился нейтрально, по архивам. Разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде. И в середине августа выехал в Загорск. Переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал. Случай на Куликовом поле выпал из памяти. А хотелось увидеть Лавру. Толкнуло к Троице. Что, собственно, толкнуло? Работавшие по архивам часто говорили о Троице. Там ютилось много известных бывших людей. Розанов, Александров, Тихомиров. Работали в относительной тиши художники, наведывался Нестеров, решал перелом жизненного пути Булгаков в беседах с Павлом Флоренским. Нестеров написал с них любопытную картину. Дал их в низине, а по гребешку Троицкой мягкой горки в елках изобразил символически поднявшихся горе русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки Святого Града, Троицы Сергия. Когда все было, не собрался, а тут погляди остатки. И я поглядел эти остатки и увидал нетленное. Но в каком обрамлении, в каком надрывающем разломе, не повидал при свете, теперь посмотри во тьме. Приехал я в Загорск утром, уже не Сергиево, а Загорск. И первое, что увидел тут же на станционной платформе, ломается дурак-парнишка в кумачевой резе, с мочальной бородищей, в метре золотой бумаги, коренником, с монашком и монашкой, размузданными подростками. У монашка горшок в бечевках, кадила, у монашки ряска располосована, все видать, затылок бритый, а в руке бутылка с водкой, святой водой. И эта троица вопит, визжит: «Товарищи, все в клуб безбожников, к обедне! В 17 вечера доклад товарища Змея из Москвы. Обман литургия у попов-монахов. Показания бывшего монаха-послушника. да и не смотрит на дураков, привыкли. Иду к посаду. Дорога вдоль овражка, и вот лезет из лопухов крапивы кудлатая голова и рычит. «Обратите интеллигентовое внимание, товарищ, без призвания прозябаю, бывшему монаху-канонарху!» Отмахнул портфелем, а он горечь на меня рычит. «Антиллигентовые плевелы! Из-за вас вот и прем в безбожники!» И тут увидал я солнечно-розовую лавру. Она светилась, веял от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал, сколько пережила она за свои 5 веков, сколько светила русским людям. Она светилась. И знаете, что почувствовал я тогда в тихом, что-то мне говорящем ее сиянии? Сколько еще увидит жизни, поруганная, плененная, светилась она, нетленная. Было во мне такое, чувствовали, думали, все, что творится, дурманный сон, призрак, ненастоящее, а вот это, живая сущность, творческая, народная идея, завет веков, это, вне времени, нетленное. Можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется. Высокая розовая колокольня, свеча пасхальная, золотой чашей, крестом увенчанной, сияние золотые купола не грустью отозвалось во мне, а светило. Впервые тогда за все мутные и давящие 8 лет почувствовал я веру, что есть защита, необоримая. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем опора. Помню, подумал тут же, вот почему и ютили здесь, искали душе покоя, защиты и опоры.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.